Государь, скорее в царское. Увы, где-то должна была оборваться утешающая покачка этого переезда. К 6 часам вечера в Ржеве неугомонный Алексею все же настиг своего патрона тяжелым известием, зашифрованно переслал послеполуденную телеграмму Беляева, что последние верные войска выведены из Адмиралтейства, чтобы не подвергать разгрому здания, и распущены. То есть генерал Хабалов сдался, а в Петрограде больше не осталось верных войск и власти? Петроград отпал от России. Но оставалось царское село. Но о царском селе не поступило тревожных известий, и генерал Иванов по расчету уже должен был его занять и концентрировать там войска. Там была семья. Там была вся жизнь. Туда надо было спешить. Свита вместо этих получала другие известия. Тут на вокзале объявился жандармский генерал, только что из Петрограда, и рассказывал свите ужасные, даже неправдоподобные вещи. Что уже вчера весь петроградский гарнизон был на стороне Государственной Думы и ожидалось объявление нового правительства. Разгромлено охранное отделение, все полицейские участки, гостиный двор, магазины на Сенной, жандармы убивают, офицеров разоруживают, иных тоже убивают, повсюду толпы, революционные крики и непочтительные об императрице. Свита была перебудоражена. Что же это делается? Что-то надо предпринимать. Не пора ли вступить в переговоры с мятежниками? Наконец, крайний час создать ответственное министерство. Да ведь там есть Родзянко, он становится реальным возглавителем, с ним и надо связаться. Мятеж был настолько всеобщий, что Свицким вступил страх за свои семьи и самих себя. Нельзя было терять ни минуты, надо действовать. Но кто бы это смел подсказать беспечному государю? Все опасались вызвать у него раздражение или нетерпеливую складку выслушивания. А вопросов государь не задавал никому. Он оставался внешне все так же спокоен. Всегда, чем более встревожен, тем меньше подавал вид и говорил. Лишь один человек по должности мог и обязан был доложить – министр двора Фредерикс. Но его давно возил при себе государь, как устаревшее чучело, которое жаль выбросить, чтобы не обидеть. От чрезмерной старости Фредерикс не только ослабел, но проявлял старческое слабоумие. Мог принять русского императора за Вильгельма или опозориться перед строем войск. Еще приближенным был зять его, дворцовый комендант Воейков, очень практического ума, но ни с кем не близок из свиты, упрямый. Он мог доложить государю только, что сам счел бы нужным. Так и стемнело. И обед прошел в натянутом, деланном разговоре. Ни слова о петроградском бунте. Впрочем, верили в успех генерала Иванова. И ехали дальше. Царский поезд шел даже без собственного конвоя. Ото всего конвоя 2 ординарца. До 10 чинов железнодорожного батальона. Мерно покачивался, убаюкивался, темно-синий, с царскими вензелями, и ехал в безохранную, безглядную, неведомую темноту. Подбирался к восставшему Петрограду странным, далеким обходным крючком. В 9 часу вечера в Лихославле узнали уже от местных, что в Петрограде образовано новое правительство во главе с Родзянкой. И что по всем железнодорожным телеграфам распоряжается никому неизвестный член Думы какой-то Бубликов, причем называет власть государя старой и бывшей. Кроме этого самого последнего, Воейков доложил государю. Просто удивительное самозванство и наглость. Какой еще Бубликов? Почему Бубликов? И фамилия шутовская. Все это походило на балаган. Быть может, следовало повернуть... Изменить план? Каково решение государя и полководца? Воейков настаивал, что в Петрограде никакого серьезного движения, а просто местный бунт. Тут, к счастью, подали телеграмму от Алекс, благополучную. Слава Богу, какое облегчение! А вчера целый день от нее не было, какая тревога! И тут же телеграфировал ответ. Рад, что у вас благополучно. Завтра утром надеюсь быть дома. Обнимаю тебя и детей. Храни Господь, Ники. Теперь-то, тем более, тем увереннее, тем необходимее в царское село. Далехославль уже находился на двухколейной гладкой Николаевской дороге. И решение могло быть только одно – скорее вперед!